Так, мы продолжим наш семинар. Мы разобрали с вами уже введение, зачем изучать географию. Затем мы с вами говорили о том, из каких разделов складывается география. Ну и некоторые наблюдения заодно сделали применимые к Библии, к пониманию Библии. И разобрали плодородные полумесяцы, влияние такого местоположения в центральном участке плодородного полумесяца на историю Израиля. Теперь нам предстоит перейти к следующему вопросу. Это географические регионы Израиля. Мы еще чуть-чуть сужаем нашу сферу внимания, и мы смотрим уже не на весь плодородный полумесяц, а не на всю территорию Израиля в целом в рамках этого плодородного полумесяца, а мы смотрим на то, из каких регионов состоит сама территория Израиля. Территория Израиля располагается в таком регионе, который имеет характерную структуру, характерный рельеф местности в направлении с запада на восток. Если вот здесь вот у нас западная часть, Средиземное море, там у нас восток, Мертвое море, Иорданская долина, то Израиль занимает вот этот вот участок на протяжении вдоль Средиземного моря с севера на юг. И вот эта вот территория, она имеет несколько характерных регионов, и это определяется рельефом местности. Первый такой регион – это побережье и прибрежная равнина. Этот регион, это полоска земли, которая ближе всего прилегает к Средиземному морю. Следующий участок, у нас здесь он обозначен буковкой «Б», это Шефела. Шефела не протягивается, не тянется на протяжении всей территории Израиля с севера на юг. Она занимает достаточно ограниченное положение, но вот в этой центральной части Израиля, мы потом это с вами на карте увидим, она имеет свое положение и свою характерную структуру, свои характерные особенности. Шефела – это низменность. По-еврейски это слово обозначает низменность. Вот, но низменность имеется в виду не по отношению к Средиземному морю. Понятно, что здесь есть еще более плоский, еще более низменный регион. Это прибрежная равнина. Но низменность по отношению к Иудейскому Нагорью. Многие регионы получили свое наименование с точки зрения жителей Иудейского Нагорья, где располагался Иерусалим, и вся основная жизнь Израиля протекала. Поэтому вот с точки зрения жителей этого региона они назвали вот этот вот регион низменность, потому что когда они шли из Иерусалима, они спускались вот в эти долины этой низменности Шефелы. Дальше, следующий регион – это Центральное Нагорье. Он тянется практически через всю территорию Израиля. И последний регион, который относится, собственно, к израильской территории, к современной израильской территории, это Иорданская долина. Кроме того, как вы помните, у Израиля в ветхозаветные времена часть племен располагались на восточной части, к востоку от Иордана. Там было племя Рувима, Гада и половина племени Манассии. Они располагались на Заиорданском плато, но только с северной части Израиля. Вот это Заиорданская плата. Дальше после Заиорданского плата идет Саудовская пустыня. Но только Саудовская пустыня, у меня здесь не соблюден масштаб. Саудовская пустыня, конечно, должна быть очень протяженной, она занимает очень большую часть. А после этого, после очень длинной такой протяженной Саудовской пустыни, идет уже долина Междуречья, и еще дальше за долиной Междуречья горы Загрос. Итак, если посмотреть на этот рельеф местности, мы сделали с вами срез, как вы видите, в направлении с запада на восток, то территория Израиля имеет вполне определенную структуру. Здесь у нас Средиземное море, это средний уровень моря. Потом чуть-чуть территория начинает подниматься, ландшафт местности начинает подниматься. А потом здесь у нас территория, которая представляет из себя нечто среднее, это Шефела между горами и долинами. Это горы, которые пронизаны более глубокими долинами, однако здесь и горы тоже поднимаются. Потом идет еще выше рельеф местности, это Центральное Нагорье. Это самая высокая точка на территории Израиля, ну, в среднем, если среднестатистически. И потом происходит резкий такой вот спуск, горы, гористая местность и спуск Иорданской долины, которая опускается ниже уровня моря. Даже в своих верховьях Иорданская долина уже лежит ниже уровня моря и спускается еще ниже к Мертвому морю, самой низкой точке на поверхности земного шара. Мертвое море, я не случайно здесь опустил его ниже, оно примерно где-то на 400 метров ниже уровня моря. И дальше уже снова опять отсюда поднимается местность. Вот каждая из этих зон, которую мы обозначили, она в свою очередь разбивается еще на несколько регионов, и мы эти регионы будем с вами изучать каждый по отдельности. Но прежде чем мы приступим к изучению регионов, нам нужно посмотреть, как вот такой рельеф местности влияет на погодные условия. Чтобы вам лучше было увидеть этот рельеф, я также вставляю здесь спутниковую фотографию. Это спутниковая фотография, и на ней подписаны основные географические образования. На самом севере, вы видите, что здесь у нас Средиземное море на западе, на севере гора Эрмон, и вот здесь вот к югу Мертвое море. Вот какой рельеф местности. Вот здесь вот у нас вот эта вот часть, это прибрежная равнина, прибрежная равнина. Дальше идет к прибрежной равнине, примыкает вот в этой центральной части Шефела, то есть предгорье или низменность. Это область, которая представляет собой нечто среднее между горами и долиной. Дальше через всю территорию Израиля тянется Центральное Нагорье. Вот здесь вот Центральное Нагорье. Вот здесь вот лежит долина реки Иордан. Долина реки Иордан. И дальше уже за Иорданская плата. За Иорданская плата. Вот с этой стороны. На севере гора Эрмон, самая высокая гора на территории Израиля. Вот здесь вот Изреельская долина. Ну и пока что мы еще не обсуждали все эти географические образования и города. Наверное, не имеет смысла сейчас их все называть. Но вот здесь вот сразу можно, вы можете увидеть Иерусалим. Иерусалим, который располагается близко к вершине Центрального Нагорья. Близко к верхней точке Центрального Нагорья. А Иерихон, наоборот, вот здесь вот в долине реки Иордан, в Иорданской долине. Из-за того, что местность имеет вполне определенный, выраженный такой вот рельеф, это оказывает влияние на погодные условия. В частности, если у нас дуют западные ветры, то что будет происходить? Если дует западный ветер, то там на западе, как мы помним, у нас располагается Средиземное море. Значит, ветер, который будет с запада идти, он будет приносить какие массы? Влажные, то есть он будет нести осадки. И вот эти влажные западные ветры несут осадки. Осадки где будут осаждаться? На какой стороне гор? На западной, на той стороне, которая обращена в сторону движения воздушных масс. То есть воздушные массы будут идти сюда, осаждаться осадками на западной части гор. Восточные части будут оказываться без осадков. Итак, значит, здесь осадки вот на этой стороне, а вот здесь вот наступает такой вот переломный момент, когда местность начинает идти резко вниз, и вот на этой восточной части данного участка гор осадки практически не выпадают, потому что вот эти влажные массы как бы пролетают над вот этими горами. Здесь они уже не выпадают осадками, и новые осадки выпадают только на другой стороне, на восточной части, к востоку от Мертвого моря. Таким образом, если дует западный влажный ветер, то у нас выпадают дожди, но эти дожди, они осаждаются вот только вот в этой вот части, а здесь у нас идет пустыня. Дальше мы еще, я чуть позже скажу вам об осадках, но пока я не забыл, хотелось бы еще один момент отметить. Вот по этой стороне как раз проходит линия водораздела. С этой стороны у нас будут стекать реки в сторону Средиземноморья с этой стороны, будут стекать реки в сторону Иордана и Мертвого моря. Более того, если вот здесь вот у нас еще территория более-менее плодородная, как вы видите, у вас отмечено, это плодородная зона, потому что здесь осаждаются осадки от влажных воздушных масс, то вот с этой стороны у нас начинается пустыня. Именно из-за такого рельефа местности. О влиянии западных ветров и о тех осадках, которые они с собой приносят, довольно-таки часто мы можем прочитать в Библии. Допустим, в рассказе о пророке Илии, как вы помните, во времена Илии не было дождя 3,5 года. И вот в заключении этого периода, после того, как пророк Илия состязался с пророками Вааловыми, он предвещает наступление дождя после того, как народ израильский истребил идолопоклонство внутри себя и от Ваала отвернулся, повернулся к истинному Богу, Богу Яхве. Господь предсказывает, что заканчивается этот период засухи, и Бог посылает благословение своему народу. И вот как это произошло. Третье царство, 18 глава. «И сказал Илия Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, то есть радоваться, в общем-то, веселиться. А Илия взошел наверх Кармила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Гора Кармил располагалась очень близко к Средиземному морю. С горы Кармил, если присмотреться, с вершины этой горы можно увидеть в хорошую погоду, если нет сильного тумана. Все-таки со Средиземного моря поднимаются часто, поднимается туман, идет испарение, но если нет испарения, то можно увидеть Средиземное море. И вот Илия взошел наверх Кармила, наклонился к земле, положил лицо свое между коленами своими, по-видимому, таким вот образом он молился, и сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай это до 7 раз. В 7-й раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. К счастью для Израиля, в Израиле преобладают западные ветры. Почему? Потому что со Средиземного моря идет массивное испарение. Раз идет массивное испарение, значит, там создается область какого давления? Повышенного давления, значит, оттуда будут дуть ветры в сторону пониженного давления. Поэтому преобладают действительно ветры со Средиземного моря, и они несут вот эту влажную воду, а значит, орошают территорию Израиля водой. Или водой, или ну, в виде дождя эта вода может проливаться, или в виде пара, в виде росы, мы об этом еще поговорим. Изменение ветров всего на несколько градусов приводит к тому, что Израиль остается без дождя. Если на протяжении длительного периода времени не дуют ветра нужного направления, дуют ветра, скажем, только к северо-востоку или к юго-востоку, то есть изменяется среднее направление ветров, роза ветров, то Израиль остается без дождя, не выпадает достаточное количество осадков, и это грозит засухой. Что будет, если у нас ветер в противоположном направлении, с востока на запад? На востоке у нас располагается, как вы помните, что? Вот здесь вот пустыня. Да. Саудовская пустыня или Аравийская пустыня или Сирийская пустыня. Она получила разные наименования, но это одно и то же. Суть от этого не меняется. Так вот, со стороны пустыни, когда дует ветер, то он несет какие воздушные массы? Сухие и горячие, раскаленные, жаркие, потому что там солнышко у нас печет, и ничем оно не смягчается. Идет горячее, вот этот горячий воздух идет. И если дует горячий восточный ветер, то это приводит к засухе. Давайте прочитаем несколько текстов, где это упоминается. Осия, 13 глава, 15 стих. «Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер. Поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его, он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов». Мы не будем разбирать, где жил Ефрем, колено Ефремова пока что, хотя, в принципе, можно сказать, что оно жило севернее от Иерусалима, в области Центрального Нагорья. Но обратим внимание вот на что. Когда дует восточный ветер, здесь он называется «ветер Господень из пустыни». Вот этот восточный ветер, он несет с собой засуху. В Матфея 6 главе 30 стихе сказано: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то насколько более вас маловеры?» Трава, которая сегодня есть, зеленая трава, а завтра будет брошена в печь. Почему? Дело в том, что это действительно случалось в Израиле, такое вполне возможно было. Когда дует восточный ветер, восточный суховей, то он может высушить траву зеленую буквально за несколько часов. В течение одного дня, если несколько часов будет дуть восточный ветер, то зеленая трава высохнет и превратится в такую пожелтевшую, в буроватую траву, которая уже не будет особо ни к чему годна. Ну, конечно, животные могут и ей питаться, но, в принципе, ее собирают и часто используют на растопку костра. Поэтому она бывает брошена в печь. Иеремия, 4 глава, 11 стих. «В то время сказано будет народу этому Иерусалиму, жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего не для веяния и не для очищения». Ну, для наказание, конечно, да, для того, чтобы выжечь вот этим ветром все травы, все растения. Видите, здесь тоже говорится, с высот пустынных, это с высот, опять же, востока, восточной пустыни. «Мерую ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра». Ну, еще несколько у вас примеров, когда восточный ветер сравнивается с наказанием. Потому что когда дул ветер с востока, в Израиле все высыхало, это угрожало плодородию, угрожало растениям. Таким вот образом рельеф местности влияет на погоду. И когда мы читаем с вами о западном ветре, мы можем понимать, что это несет благословение, а о восточном ветре это несет наказание. Есть ли какие-то вопросы о рельефе местности? Хорошо, тогда следующая тема – это климат. Говоря о климате, нужно сказать прежде всего о сезонах года. В Израиле различают несколько сезонов. У нас в наших широтах, скажем, четко выражено 4 сезона. Весна, лето, осень, зима. Но в Палестине обычно различают 2 основных сезона. Это лето и зима. Зима – это влажное, дождливое, прохладное время года с октября по апрель. Лето – это сухое, жаркое время года с мая по сентябрь. Сезоны весны и осени, хотя, в принципе, о них тоже можно говорить, но они не столь длительны по продолжительности, чтобы их выделять в отдельное время года. В наших широтах они выделяются в отдельное время года, потому что мы практически, ну, есть долгое время, когда мы можем говорить, вот идет весна, это все время, пока тает снег у нас, да, это несколько месяцев. Точно так же осень дождливая, потом снег выпадет. У нас как-то более четко очерчены все 4 сезона. Но в Палестине обычно выделяют 2 основных сезона. Это зима и лето. Ну, на границе между ними, конечно, располагается весна и осень, но они не столь ярко выражены. В Бытие 8.22 говорится об этом. Это после Ноева потопа Бог дает обещание Ною, что впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть все эти сменяющие друг друга сезоны. Сеяние весной и жатва осенью. Холод зимой и зной летом. Лето и зима, день и ночь не прекратятся. Заметьте, что здесь выделяется 2 сезона. Лето и зима. Иногда выделяют промежуточные сезоны, как я уже говорил. На эти промежуточные сезоны приходятся главные религиозные праздники Израиля. Это праздник Кущей, Пасха и праздник Седмиц. Особенно эти праздники, было много праздников осенью. Вариативность климата. Израиль занимает промежуточное положение между Средиземноморским побережьем и пустыней. Один из известных исследователей Израиля, Ахарани, называет климат Израиля соперничеством между морем и пустыней. Действительно, всего лишь на протяжении каких-то 30, иногда 40, 60 максимум километров у нас сменяется климат от моря до пустыни. Поэтому это действительно постоянное соперничество между морем и пустыней. Этот фактор, наряду с резкими перепадами высоты на коротких участках, приводит к большому разнообразию климатических условий в отдельных зонах. Вы можете в одном уголке Израиля мерзнуть, и в этот же день приехать в другой уголок Израиля, и там будет настолько жарко, что терпеть невозможно. Климат очень сильно варьирует в разных уголках страны. Температурный режим. Какой температурный режим на территории Израиля? Самые жаркие районы – это долина Разлома, то есть долина реки Иордан, и южные пустыни – Негев и южнее Негева. В центральном Иудейском Нагорье, то есть там, где располагается Иерусалим, среднесуточные температуры составляют в январе-феврале плюс 8, то есть в самую холодную нашу зиму там плюсовая температура, плюс 8, а в июле-августе плюс 24. Неплохо, да? Казалось бы, плюс 8, плюс 24, но это среднесуточная температура, надо понимать. Если это среднесуточная, это не значит, что она круглые сутки держится на плюс 24, такая приятная, не слишком жаркая погода. На самом деле она может колебаться в июле-августе 40-40 с лишним днем и падать очень сильно до, может быть, 15 градусов ночью или даже еще, может быть, поменьше. В течение суток, как я уже говорю, температура воздуха может довольно сильно колебаться. Мы были в Израиле в мае-июне в этот период, и вот на себе мы видели, что летом, в смысле, днем, когда светит яркое солнце, оно обжигает, просто изнываешь от жары, весь мокрый, от зноя, ищешь, где бы скрыться в какой-нибудь тени, самое лучшее место во всем Иерусалиме – это туннель Езекии днем, потому что там ты под горой идешь в прохладе, прям как в холодильник попадаешь, да еще и по воде идешь, вообще здорово. На улице неимоверная жара. Но в этот же самый день, когда вот днем гуляешь по улице и очень жарко, вечером берешь с собой кофту. Потому что идешь после того, как стемнеет, буквально еще час-два, и начинает холодать. И ты чувствуешь это на собственной коже, уже надеваешь кофту. Это удивительный такой факт. Очень сильно колеблется температура. Кстати, вот такая вариативность климата, не вариативность климата, но быстрая смена температуры в течение суток, она влияет и на понимание некоторых библейских событий. Это тоже нужно учитывать. Допустим, ну, наверняка многие из вас слышали серию моих проповедей по книге Руфь, и тогда для вас это старая информация, я уже немножечко об этом рассказывал, но на всякий случай для тех, кто не слышал, я повторю. Когда в третьей главе книги Руфь Наимень дает Руфе совет: «Пойди на гумно, дождись, пока Ваос уснет, и потом подойди, открой у края, у ног его откинь покрывало, его одеяло, одежду его, и рядом ложись и жди». Вот что, на чем основан этот совет? В чем смысл этого совета? Самые разные предположения высказываются. Некоторые люди видят в этом даже какой-то аморальный подтекст, но на самом деле ничего аморального там нет, поскольку Ваос, даже сам проснувшись, говорит, что Руфь добродетельная женщина, он бы не смог этого сказать, если бы только она какой-то аморальный поступок совершила. Но этот совет был основан как раз на знании того, как меняется температура летом, как сильно, насколько сильны перепады температуры в течение дня. Когда Ваос засыпает под вечер, еще тепло, но он укрывается одеждой, зная, что будет холодно. И вот когда он уснул, Руфь подходит к нему и раскрывает ему ноги. И тогда она к нему не прикасается вообще. Это самый такой целомудренный поступок. Она даже не дотрагивается до него, просто раскрывает ему ноги, отходит на пару метров и рядом ложится, чтобы, ну, просто сколько ей придется ждать. Не два же часа стоять вот так вот. Вот, ложится и спокойненько смотрит, когда он проснется, ждет. И действительно проходит несколько часов, и настолько холодно становится ночью, что Ваос начинает замерзать из-за того, что у него ноги раскрыты. И как там в тексте и сказано, и вот ночью Ваос содрогнулся, поднялся, и вот у ног его лежит женщина. Вот. Именно на это и было рассчитано действие Руфи и совет Наимини. То есть, что из-за того, что его ноги будут раскрыты, ночью, когда температура сильно упадет, он замерзнет и проснется. И проснется, причем, настолько мягким способом, что к нему даже не придется ни прикасаться, ни говорить ему, ни кричать там «проснись!». То есть это был очень мудрый совет, и основан он был как раз вот на таких температурных особенностях. Осадки. В течение всех летних месяцев с мая по сентябрь в Израиле практически не бывает дождя. В этот период важную роль для земледелия играет утренняя роса. Как мы с вами уже говорили, от Средиземного моря идут влажные массы. И хотя в этот период температура настолько большая над поверхностью Израиля, что эти воздушные массы не проливаются дождем, они просто не успевают остыть над Израилем до такой степени, чтобы пролиться дождем. Но тем не менее, то, что вот эта влага идет, в течение ночного периода, когда земля остывает, она осаждается на земле, на траве, на деревьях росой. И эта роса, она служит очень важным источником для питания растений. Особенно важна, как пишут специалисты по сельскому хозяйству в Израиле, она особенно важна для созревания винограда. И если только не будет летом вот этой ночной росы, то плоды не наберут свой сок, не наберут свою спелость. Может быть, даже и засохнут. И поэтому израильтяне уделяли большое внимание не только дождю в течение периода дождей, но и летом вот этой росе. Они нуждались в росе, они молились о росе. И эта роса была символом благословения, потому что если будет эта роса, значит, будут плоды, будет сочный виноград и так далее. Это упоминается во многих текстах Писания, допустим, Бытие 27:39. «И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, вот от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше». В общем-то, он дважды в этих параллельных конструкциях повторяет одно и то же. От тука земли, то есть от жира земли, от изобилия земли и от росы небесной свыше – это то же самое. Потому что роса падает на землю, и вот от того, что она производит эти плоды, позволяет им воспевать, будет твое питание. Второзаконие 32:2. Здесь роса упоминается как символ благословения. «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Вот среди дождей разных терминов, в Израиле были разные термины, которыми назывались дожди разной интенсивности, разного времени года. Но вот наряду с этими дождями упоминается также и роса. И сравнивается здесь с благословением. Моисей говорит, моя речь, мое учение будет для вас источником благословения. Судьи, 6 глава, 39-40 стихи, там упоминается испытание над шерстью. И вот насколько обильная эта роса бывает, вы можете судить по Гедеонову испытанию. Когда он просил, пусть вот в эту ночь будет роса только на шерсти, на земле не будет, в другую ночь на земле будет, на шерсти не будет. Вот когда на шерсти была роса, то что он должен был сделать? Он выжимал ее. Вот насколько обильна вот эта влага, и вы действительно можете понять, что это действительно важный, существенный источник воды для растений в летний период. В 132-м псалме общение между братьями по вере, между духовными братьями, братьями по духу, сравнивается с росой ермонской. Хотя мы говорим, что влажные потоки воздуха идут в основном с запада, со Средиземного моря. Но с севера тоже может идти влага, потому что там Ермонская гора, это высокие горы. Вершины Ермонской горы даже покрыты снегом. В зимний период снежная шапка есть, весной она тает. Так вот, Оттуда, от Ермонской горы, тоже идут прохладные и влажные потоки воды, и поэтому потоки воздуха, и поэтому они, если с севера дует ветер, тоже оседает влага, оседает роса на земле. Поэтому здесь говорится роса Ермонская, которая сходит на горы Сионские. То есть с севера, с Ермонской горы, на горы Иерусалима. Вот как далеко доходят эти потоки с севера, когда дует северный ветер, и тоже приносят росу. Ну и несколько других текстов Писания. Еще один интересный текст – это в Бытие 2 главе, 5-6 стихи. Там говорится, «Ибо Господь Бог в Эдемском саду не посылал дождя на землю, это было еще до потопа, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли, орошал все лицо земли». Слово, которое там упоминается, употребляется, переведено в синодальном как пар, оно, надо сказать, достаточно сложное. Оно редко употребляется в Библии, и его значение точно не установлено. Но вот есть предположение, что это либо пар, либо некоторые говорят источник. Источник выходит из земли, либо пар поднимался с земли. И так можно, в принципе, предположить. Но если здесь, в этом тексте, речь идет о паре, а не об источнике, а, скорее всего, все-таки как-то логично предположить, что может быть о паре, потому что об источниках, о реках говорится отдельно. Может быть, если речь идет о паре, тогда вполне возможно, что это как раз то же самое. Тот пар, который орошает лицо земли наподобие росы. И хотя нам это кажется непривычным и незначительным и недостаточным, потому что в наших широтах, пара как-то так много не бывает, чтобы напитать все растения. Мы нуждаемся в дожде. Но вот в Израиле, рядом с морем, это было достаточно. И в Эдемском саду, который располагался, судя по всему, непосредственно около Персидского залива, то есть очень близко тоже к морю, это тоже вполне могло оказаться бы достаточным. Для израильтян, которые молились о росе в течение всех 5-6 летних месяцев, было очень понятно, что роса или пар может служить очень важным, жизненно важным, незаменимым источником воды для растений. И во время праздника Пасхи, в середине апреля, то есть когда заканчивался сезон дождей, израильтяне молились на будущие сезоны, на будущий сезон молились, чтобы Господь послал им земную росу. Они молились вот в весенний период, в апреле, о том, чтобы Господь послал им росу с неба, чтобы она питала растения. В зимний период с октября по апрель осадки выпадают часто. То есть два есть четко очерченных периода. Есть период засухи и сезон дождей. В основном осадки в форме дождя, потому что температура плюсовая на всей территории Израиля в основном. Но иногда бывает и снег. Редко он выпадает и обычно тает очень быстро в течение одного или двух дней. Но иногда бывают сильные достаточно осадки в виде дождя. Последний раз это наблюдалось, насколько мне известно, в 91-92 годах, вот в эту зиму, с 91 на 92. И выпало самое большое количество снега за весь период, в который ведутся наблюдения за погодой. До этого, с тех пор, когда начались наблюдения за погодой, это где-то в 40-е, в 50-е годы прошлого столетия. И вот с тех пор не было такого большого количества снега, как в 91-92 годах. И после этого тоже, насколько мне известно, вот до сих пор тоже не превзойден этот уровень. В самом Иерусалиме выпало более 90 сантиметров снега, и был зарегистрирован первый снегопад в Негеве за более чем 50 лет. Представляете? Даже в Негеве, в южных засушливых регионах, был снег, снегопад. Ну а в горах, особенно на вершинах Ермона, конечно же, снег бывает чаще, там более холодный воздух. Снег упоминается в Библии несколько раз. Таким образом, снег был известен и древним израильтянам. Псалом 67:15. «Когда Всемогущий рассеял царей на этой земле, она забелела, как снег на Селмоне». Точное местоположение вот этой горы Селмон неизвестно, но предполагают, что это горы на севере Израиля, где, как помните, я вам уже говорил, там базальтовые породы выходят на поверхности, это базальтовые горы, поэтому предполагают, что, возможно, Селмон – это базальтовые горы. Они какого цвета? Черного. И как выделяется снег на черном фоне, можете себе представить. Белый снег на фоне вот этой черной горы. И вот, скорее всего, имеется в виду именно это, что Израиль среди всех остальных народов забелел, как снег на Силмоне. То есть Господь защитил его от врагов, благословил, и он стал чем-то прекрасным, заметным, чудесным. Также в Исаии 55 главе упоминается снег в числе осадков. «Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Вот. Вы когда-нибудь видели, как дождь возвращается на небо? Если дождь падает, а потом вдруг раз, дождь прекратился, так полежал на земле, подумал, и вдруг раз начали такие пузырики образовываться, и раз обратно лететь. Нет, ну пар – это пар, а дождь – это дождь. Вот дождь возвращается ли? Нет. Или снег. Снег выпадает, и потом полежал, подумал, а что я здесь буду лежать? И раз обратно весь улетел, не осталось снега, он там где-то. Такое не бывает. Дай Бог говорит, что вот как дождь и снег не сходят с неба, туда не возвращается. Это не бывает. Он выполняет свою цель. Так и слово мое, оно обязательно достигает своей цели, ради которой Бог его посылает. Так что посеянное семя истины никогда не бывает тщетным. Бог обязательно исполнит то, ради чего Он послал это семя истины. Он обязательно либо приведет человека к себе, либо еще каким-то образом он воздействует на жизнь. Его слово не бывает тщетным. В середине зимы, декабрь и февраль, нередко идут сильные ливни. Они играют важную роль для наполнения подземных резервуаров воды, которые будут питать Израиль на протяжении летнего периода. Вот за зимний период, особенно когда идут интенсивные дожди, сильные ливни, все опустошенные ранее, за прошлое лето, опустошенные резервуары вновь наполняются. Это что за резервуары? Это прежде всего подземные воды, которые выходят на поверхность разными ключами, источниками, ручейками. Помимо подземных вод, вот этих подземных водоносных горизонтов, кроме того, наполняются колодцы, которые тоже, в общем-то, оттуда же, из подземных вод черпают свою воду, источник воды. И кроме этого наполняются цистерны. Цистерны – это искусственные сооружения, которые люди с древнейших времен в этой местности вырывали. Для чего они рыли цистерны? Высекали цистерны в скалах зачастую. Из-за недостатка воды. Они понимали, осознавали необходимость набрать запас воды. Вот эта вот цистерна, она могла быть огромной. В городах, как правило, был стратегический запас воды, который тоже наполнялся в период сезона дождей. Это могла быть огромная цистерна величиной, мы с вами на некоторых фотографиях позднее увидим, величиной могла быть, ну вот, с эту комнату и несколько метров глубиной. И люди потом в течение летнего периода ходили сюда и черпали эту воду по мере необходимости, использовали ее в качестве питьевой воды. Люди цистерны изготавливали также у себя в домах, которые улавливали дождевую воду с крыш. То есть использовали все возможные ресурсы для того, чтобы воду сохранять. Потому что дефицит воды. Рек в Израиле мало, как мы с вами скажем. Постоянных рек особенно мало. Вот. Поэтому дождевая вода играет очень большую роль. Однако для земледелия особое значение имеют не вот эти вот центральные дожди, ливни, а ранние и поздние дожди. То есть дожди в начале осени и в конце весны. Дождь ранний имеет особое наименование в древнееврейском языке из-за своего большого значения. Он назывался «йоре». От глагола «стрелять», «посылать», «бросать». То есть это такие ранние капли, которые как бы выстреливают на землю. Он шел в октябре-ноябре. Первые осадки после долгого сухого лета. Обычно это мягкие, легкие дожди. И для чего они были важны? Они были важны для того, чтобы землю смягчить. Если бы после летнего периода засухи вы попробовали землю пахать плугом, то это все равно, что пахать камень. Это было бы невозможно. А если невозможно вспахать землю, то значит невозможно ничего посеять. Поэтому были очень важны эти ранние дожди. Если Бог задерживал ранние дожди, то значит задерживался сезон пахоты, а значит задерживался посев, а значит это будет более скудный урожай. От раннего дождя зависит, будут ли вовремя посеяны семена. Во время праздника Кущи, это 15-21 Тишри, то есть середина октября, традиционно произносилась молитва о ранних дождях. «Ты, Господи, могуч вовеки, Ты воскрешаешь мертвых, Ты силен спасти, да пошлет Он дождь из небесных источников, чтобы смягчить землю кристальными каплями». То есть евреи с древних времен понимали значение этого раннего дождя, чтобы смягчить землю. В последний день этого праздника, праздника Кущей, который был осенью, как мы уже сказали, середина октября, вот в последний день этого праздника Кущей Христос сказал об истинном и неиссякаемом источнике воды. Иоанна 7 глава описывает приход Иисуса Христа в Иерусалим на праздник Кущей. И сказано, в последний же великий день праздника, в последний день праздника Кущей, когда они как раз молились о дожде, о раннем дожде, который смягчил бы землю, когда они устали ждать дождя, до этого было 5 или 6 месяцев засухи, представьте это себе, они устали ходить по этой земле, которая уже потрескалась от дождя. Опять же, вы на некоторых фотографиях позднее увидите эту землю, которая потрескалась и как бы вздыбилась даже вот этой коркой на поверхности земли. И они ждали, когда же Бог пошлет дождь на землю. И вот в этот день Христос сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот на фоне этого знания географии, в данном случае знания климата в Израиле, мы понимаем, опять же, значимость слов Христа. Если бы мы не знали этого, мы бы просто прошли мимо этих слов и подумали бы, ну, хорошо, ладно, да, кто жаждет, иди ко мне и пей. Но когда мы знаем об этом, они приобретают для нас гораздо более выпуклое значение. Мы понимаем, как израильтяне должны были воспринять эти слова. Одно из первых правил герменевтики, то есть толкования древних текстов, это толковать их и стараться понимать их так, как их первые читатели поняли бы. Для них это было очень хорошо известно. В конце летнего и летней засухи, во время праздника Кущи, они молятся о первом дожде. Они ожидают дождя, и Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. У тебя не будет недостатка вот в этой живительной воде, если ты придешь ко мне. И источником этой живительной воды, конечно, в духовном смысле, будет Дух Святой, который Бог пошлет тебе. Как Бог посылает дождь с неба, Он пошлет и Духа Святого с такой же уверенностью, надежностью и с таким же благословением. Это дождь ранний, который был в начале осени. Дождь поздний – это конец весны, в апреле-мае. В еврейском тоже из-за своего особого значения он имел отдельное название – это малькош, малькош. В апреле-мае были эти дожди. Они дают растениям влагу, необходимую для созревания. Без поздних дождей урожай будет бедным. До этого семена были посеяны, пролежали в земле, наступил период потепления, они начали давать свои всходы. И вот когда они дали свои всходы, очень нужно, чтобы дождь продлился, чтобы он еще шел в апреле и мае. Если слишком рано наступит период засухи, то не будет достаточно влаги у растений для созревания, и будет очень плохой урожай или засуха, или не урожай, отсутствие урожая. Вот. Но если Бог продлит этот период дождей, и будут идти эти мягкие, легкие дожди весной, в апреле, а хорошо еще и май, тогда у растений будет много влаги для того, чтобы хорошо созреть. О ранних и поздних дождях говорит Библия, Иакова 5 глава 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Ранние дожди нужны для земледельца, чтобы посеять семена, вспахать землю. Поздние дожди нужны были для того, чтобы созрели растения. Иеремия 3 глава 3 стих говорит о поздних дождях. «Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего». Тоже там разные термины употребляются в еврейском языке. Один перевели просто как «дожди», но это имеется в виду, наверное, либо общее, мне сейчас нужно уточнить оригинал, чтобы более точно сказать, что за дождь, либо общее название, как «гешем», да, просто дождь, либо вот специфический термин «ранние дожди», и потом вот специфический термин «малькош», «дождь поздний». Урожай сильно зависит от уровня осадков. И Израиль, интересно, не имел достаточного количества пресных рек и водоемов для полива полей. Я помню в детстве, когда приезжал в деревню, где тоже не было центрального водоснабжения, но были поля, ну, не поля, там был какой-то свой участок, сколько-то соток, который бабушка моя засевала, за которым ухаживала. И вот для того, чтобы этот участок был в нормальном состоянии, водоснабжался, нужно было ждать дожди. Когда идут дожди, это хорошо. Это значит, можно отдыхать. Когда нет дождей, то нужно работать ногами. Нужно пойти к реке, принести воду в ведрах или там развернуть насос, насосом качать эту воду и так далее. Вот. Но у Израиля не было такой возможности. У нас была в деревне такая возможность, потому что мы были практически на берегу реки, у нас было до реки там, 100 метров. А в Израиле, во многих регионах, до ближайшей реки будет километров 10-20. Как ты будешь ходить и поливать его, свой участок? Это совершенно невозможно. Поэтому очень многие регионы в Израиле зависели целиком и полностью от дождя и росы. То есть от осадков. В этом есть плюс и есть минус. А давайте сначала скажем о чем? О минусах давайте сначала скажем. Давайте сначала скажем о минусах. Какой минус? Если не будет дождя, то есть риск неурожая, соответственно, голода. И очень часто упоминается в Библии голод. Да? Был голод во времена Авраама, и из-за этого голода, это 12 глава Бытия, он пошел в Египет. Был голод во времена Исаака, сына Авраама, но он не пошел в Египет, а остановился на территории Филистины, у границ земли обетованной, потому что Бог ему сказал, не ходи в Египет. Был голод во времена Иакова, когда целая земля ходила в Египет за продовольствием, потому что на всей Палестине не было, помните, 7-летний аж был голод, не было достаточно осадков, не было урожая. Вот. То есть это минусы. Минусы – это риск неурожая, голода. Какие плюсы, что земля зависит от осадков и что даже нет рядом рек, чтобы таскать эту воду? Хорошо, давайте это вторым пунктом поставим. Первым пунктом я бы поставил вот такую более не меркантильную идею, как это сказать, более такую вот, не подберу правильного слова, но вы сами его подберите, более, да, ну да, да, и вы сейчас подберете слово, может быть, если вспомните, скажите. В общем, выскажу суть. Не надо работать. Если нет даже возможности поливать землю, если нет возможности ходить за 30 километров с ведрами несколько раз в день, это просто физически невозможно, это нереально, то остается полностью надеяться на дождь, и не надо работать, не надо поливать. То есть, если будут осадки, они были все-таки рядом с морем, и чаще всего осадки бывали в достаточном количестве. Если будут осадки, то земля произращает плод сама собой, не надо ее поливать. Я помню, как трудно было таскать эту воду в детстве, особенно если насоса нет, и нужно в ведрах ее таскать. Это очень тяжело, много раз бегать. Вот. А здесь полностью осадки, и достаточно воды, само собой, выпадает с неба просто для того, чтобы росло все. Это благословение. Второй плюс от этого – это необходимость упования на Бога. Бог поместил Израиль в таких условиях, где они полностью зависели не от себя и не от своего труда. При всем своем желании, при всем труде, сколько бы они ни бегали и сколько бы ни работали, они нигде не достали бы этой воды в достаточном количестве для полива своих растений, своих угодий, своих виноградников. И поэтому они полностью зависели от воды, которая падает с неба. А значит, они полностью зависели от Бога. И они должны были, они жили в такой земле, где они должны были уповать на дождь, который посылает Бог. Но израильтяне очень часто на этом месте спотыкались и падали. Потому что очень часто, как Библия описывает, развивался следующий порочный круг. Израильтяне отступали от Слова Божьего, от Завета Моисеева. И в результате одно из проклятий Завета, это книга Второзакония, 29-30 главы. Какие там были проклятия Завета? Вы наверняка помните, их множество перечисляется. Проклятий Завета там было больше, чем благословений. Благословение Завета... Половина 29 главы, проклятие Завета, вторая половина 29 и вся 30. Вот, проклятий как-то больше получилось. Но Господь показывал им правду, что действительно наказания будут суровы, если они не будут верны этому важному Завету в жизни израильского народа. И вот одно из проклятий Завета – это засуха. «Не буду посылать вам дождя». Так вот, израильтяне очень часто попадали в такой порочный круг. Они нарушали завет Моисеев, оставляли Божий закон, отворачивались от Бога, и Господь не посылал им дождя. Тогда наступала засуха. И что делали израильтяне? Вместо того, чтобы взывать к своему Богу, с которым они состояли в завете со времен Моисея, они начинали по примеру окружающих их народов ходить и спрашивать: «Слушайте, а не знаете, а кто здесь Бог дождя?» Им говорят: «Так, конечно, знаем, это у нас тут любой ребенок знает, что Бог дождя – это Ваал, конечно. Он изображался с громом, как повелитель молний и вот небесных осадков, Бог дождя, ну, разумеется». Они: «А, ладно, и пойдем, будем кадить Богу дождя». И они зачастую впадали вот в эти языческие религии, идолопоклонство, за что постоянно их Господь на протяжении всех веков ветхозаветной истории постоянно идет вот эта вот борьба с язычеством и именно с поклонением Ваалу. Культ Ваала был самым распространенным и самым главным конкурирующим культом в религии Ханаана. Почему? Из-за зависимости от дождя. Вот. И помните, во времена Илии, какая была государственная религия в Израиле во времена Илии? Я говорю про Северное царство, Израиль. Государственная религия – это Ваал. Да, поклонение Ваалу и его сожительнице Астарте. Вот. Так вот, пророки Ваала и пророки Дубравные. Помните, по-еврейски Дубрава – это Ашера, Астарта. Вот, пророки вот этих двух богов, бога-богини – они получили государственную поддержку, они жили на дотации государства, которое Иезавель, дочка финикийского царя, который одновременно был жрецом Мелькарта, жрецом финикийского бога. Да? Так вот, она эти культы насаждала в Израиле, поддерживала в Израиле. И вот интересно, Ваал – это бог дождя. В Израиле 450 пророков Ваала и 400 пророков Дубравных, если я эти две цифры не перепутал местами. Вот. 450 пророков Бога дождя. В Израиле должно быть полно дождя. Однако же через Илию Бог приходит к Ахаву, мужу Иезавели, который Ахав любил Иезавель. Для тех, кто изучал древнееврейский, это понятно, мнемоника. Вот. Ахав – это «любить» по-еврейски. Вот. Так вот, к нему приходит Илия и говорит: «Не будет дождя». Это говорит Бог Израилев, с которым израильский народ был в завете со времен Моисея. Ваал тут ни при чем. Бог контролирует, Яхве контролирует все. Не будет дождя на земле. Вот и Илия уходит, скрывается, действительно нет дождя. Начинают его искать, это что это он за порчу навел? Надо его найти, чтобы эту порчу снять. Вот, не могут найти. И вот 3,5 года... Три с половиной года идет охота за Илией, пока, наконец, он сам не является на гору Кармил, не призывает весь народ и говорит: «Соберите всех пророков Вааловых, вот, посмотрим сейчас, кто бог грома». Вот. И оказывается, богом грома не Ваал был, а Яхве оказался, потому что Ваал как-то пальцем не пошевелил, не смог пошевелить, чтобы, потому что пальцев нет у него, чтобы низвести гром на жертву, да. Итак, при пророке Илии Бог показал очень ясно народу Израилеву, кто есть истинный Бог. Потом, значит, от вот этого культа они избавились, обратились к Яхве. И тут же Бог показал, кто есть Бог дождя. Он говорит: «Все, теперь будет дождь». Бог показал, что Он есть Бог дождя, и послал действительно дождь. Вот помните, мы уже читали тот текст чуть раньше, когда облако там, слуга ходил смотреть облако от запада, от Средиземного моря. Вот. Итак, Израиль очень часто попадался вот на эту проблему. То, что не было дождя, в наказание за их грехи зачастую. Может быть, не всегда это было наказанием за грехи, но зачастую это прописано в Завете Моисеевом. Вот. И они обращались не к тому Богу. Вместо того, чтобы вернуться к своему завету, они обращались в идолопоклонство. Но Бог им показывал, что они должны уповать на Него. И вот такое местоположение Израиля, где они зависели целиком от осадков, это было провиденциально Богом устроено, чтобы эта земля служила землей для испытания веры израильского народа. Сейчас мы сделаем перерыв, и после перерыва дальше поговорим.